Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 2 июня 2024 года. Я продолжаю ответы на ваши вопросы. Вот еще один вопрос, заданный в нашей группе вопросов к передачам. Сергей Е. Здравствуйте, Валерий Марсович. Спасибо за ответы. Разберите такой вопрос. Почему США хотят передать на Украину именно F-16? Хотя очевидно, что для Украины, если ее считать самостоятельной единицей, нужен совершенно другой самолет. Вы в передаче как-то говорили о штурмовике А-10, но все разговоры идут об F-16, потенциальном носителе ядерного оружия с боевым радиусом более 1500 километров. Напрашивается вывод, что делать здесь не в помощи Украине, а возможности нанесения внезапного ядерного удара. Что думаете? Ну, во-первых, я хотел, во-первых, солидаризоваться с вашей мыслью, что мое направление мысли точно такое же, как вы предполагаете. Потому что если говорить действительно о борьбе в той позиционной форме, которая она ведется сейчас, то, наверное, нужен был бы для нее какой-то самолет типа А-10. Но я имею в виду штурмовик, да, американский, потому что он предназначен непосредственно для поддержки на поле боя. Но сам этот штурмовик концептуально был создан, это дозвуковой самолет реактивный, он был создан, скажем так, для условий превосходства в воздухе вот обладателя этого штурмовика. То есть, иначе говоря, он не сильно или совсем не приспособлен для воздушных боев. Он, в общем, будет действовать в условиях, когда ему, в общем, сопротивляться ему некому. Или почти некому. Поэтому вот для действий всяких там в иракской пустыне, где-нибудь там против, допустим, афганских там, Талибан или еще чего-то. Вот в этих условиях он пригоден. Имею в виду, что у него все-таки есть бронирование, и ну, даже там стингером и так далее, его не очень просто там подбить, потому что, ну, есть тепловые ловушки там и прочее. Вот. А когда есть более-менее нормальное ПВО, то в этих условиях, конечно, этот штурмовик не применялся, и вообще шансов у него на выживание там достаточно мало. Не говоря уже о том, что вот работа сама по полю боя, тоже ведь, смотря что иметь в виду, если речь идет, допустим, он создавался, в общем, как штурмовик, скажем так, противотанкового образца. Потому что у него достаточно мощная такая шестиствольная пушка, по-моему, 30-миллиметровая. И, так сказать, для того, чтобы штурмовать вот какие-то бронированные колонны, да, которые там передвигаются по полю, это действительно более пригодный самолет. Но, во-первых, из характера современной войны видно, что вот как раз этих бронированных колонн-то никак нигде не передвигается. Техника используется, в общем-то, не так, как она создавалась. Не для тех действий, для которых она создавалась. Она адаптируется к новым реалиям войны. Но все вот эти вот бронированные машины, будь то танки, с той и с другой стороны, западной, советской, российской, они, в общем-то, создавались для действий достаточно крупными соединениями в духе Второй мировой войны. А вовсе не для выкатывания поодиночке там на какие-то позиции, быстро отстрелялся и смотался. Это вот нетипично для танка, он не для этого создавался. Поэтому я не знаю, в какой мере там может помочь здесь штурмовик, но раз российские войска употребляют штурмовик Су-25, который тоже, в общем-то, создавался для действий такого рода, но находит свое применение по всяким там неподвижным целям, вполне возможно, что А-10 в этом смысле был бы каким-то аналогом возможного действия такого же рода. Но очевидно, что господства, во-первых, в воздухе у Украины нет и не будет. Очевидно также, что в российской ПВО сомневаться как-то в поле боя тоже не приходится. Поэтому, честно говоря, у А-10 шансов достаточно мало на его боевое применение. Причем при том, что он был бы, да, вот в условиях такой позиционной войны самолетом, который действительно обеспечивал бы реальную поддержку на земле. значит, воздушных сражений, как вы понимаете, не ведется, не велось и вряд ли будет вестись. То есть все, в общем-то, авиационные действия сейчас, что с одной, что с другой стороны, они происходят по принципу, так сказать, подлетел, выстрелил, быстро смылся. Потому что, в общем, ПВО достаточно серьезно и с той, и с другой стороны, но уж с российской-то тем более. Почему теперь F-16? F-16 тоже создавался как истребитель поля боя, то есть фактически для воздушных боев, легкий, маневренный, достаточно, так сказать, дешевый по сравнению с остальными машинами. То есть, в общем, короче говоря, его задача была как бы другая изначально, в момент создания. Но впоследствии его начали адаптировать уже к новым реалиям, так сказать, боевых действий. Самолет существует достаточно давно, с 70-х годов. Он прошел там многие модификации, но все-таки, тем не менее. И, в частности, поднесение разных видов вооружений, которые позволили его фактически использовать как бомбардировщик. Но не в традиционном смысле, который там пролетает над неким объектом и там сбрасывает с него бомбу в прицел, а всякого рода хитрыми устройствами, начиная от ракет и кончая планирующими бомбами, то есть которые можно сбрасывать на расстоянии. Дело в том, что с точки зрения вот именно маневренности и возможности быстро смотаться, возможно, у F-16 достаточно хорошие шансы по сравнению с другими, скажем так, самолетами американскими. И уж что точно, что он, во всяком случае, вообще разрабатывался как дешевый истребитель, его, ну, по авиационным меркам. Он достаточно маневренный и, как говорят, не такой сложный в обслуживании, как все остальные. Потому что все остальные, какие-то американские там Вундервафы, начиная от бомбардировщиков там Б-1, Б-2 и кончая, да и Б-52, кстати, тоже, и кончая там F-35 со всеми промежуточными вариантами, они все требуют очень большого и дорогостоящего наземного обслуживания. Это всегда так было у американцев. И это, если угодно, задано самой стратегической позицией Америки. Потому что, когда налеты совершаются из-за океана, ну, как это было, например, со случаем Б-52, ну, и тех вообще самолетов, которые им предшествовали, все-таки имелось в виду, что они базируются у себя дома, им там ничего особенно не угрожает, в среднем случае. И поэтому их можно хорошо, качественно обслуживать, там, и, соответственно, конструктивно они создавались для этого. Та же традиция, собственно, продолжилась дальше и в конструкторской американской мысли, и все остальные изделия, даже те, которые считаются упрощенными, типа F-16, все равно они достаточно сложны в обслуживании по сравнению, там, допустим, с российскими самолетами, которые также традиционно создавались с расчетом на то, что они будут находиться в зоне боевой, в боевой зоне, где возможности его обслуживания будут существенно сокращены, и поэтому, значит, их надо как-то конструктивно адаптировать вот к такому роду действий. Поэтому в этом, вот, если в этом аспекте рассматривать, да, то F-16, возможно, не самый худший выбор с американской точки зрения. Потому что, во-первых, это дешево, их много, его можно использовать в разных качествах. На поле боя все равно он никакого применения не окажет, так сказать, серьезного, потому что, ну, преимущество просто за российской авиацией и за российскими ПВО. Следовательно, вот он наиболее подходит для такого вот диверсионных вылазок. А вот это как раз в украинском, ну и в данном случае в американском тренде. Действительно, с его развитием навесить на него стало можно гораздо больше всякого вооружения. Потому что вот эти модернизации, о которых я говорил, они не проходили просто так. Так сказать, там крылья в другой цвет покрасить. На него готовились новые вооружения, более дальние. Уже в том числе и оружие, обладающее, значит, ядерной боеголовкой. При этом надо иметь в виду, что когда, допустим, где-то с земли, с какой-то там установки МК-41, кажется, или еще там какие-то есть, запускается ракета, ну, например, Томагавк, которая способна пролететь там 1000 с лишним километров, то все-таки этот запуск с земли виден. Виден и запуск, который происходит с воздуха. Ну, например, с того же F-16. Но что именно запустили? Вот это понять сразу невозможно. Может быть, это ракета воздух-воздух. Может, это еще какая-то ерунда. А может быть, наоборот, как раз изделие, которое несет в себе ядерную боеголовку, и которое обладает достаточной дальностью. То есть, вот здесь сама ситуация как бы камуфлирует применение того, что было, собственно, сделано. Поэтому F-16, безусловно, в этом смысле представляет наибольший интерес именно для США. Потому что вся их тактика по победе над Россией сводится к тому, чтобы вначале как можно ближе к ней подползти. Вот все это продвижение НАТО на восток, которое длилось практически 20 лет с лишним, оно вот именно было посвящено этой задаче – подползти поближе, занять какую-то территорию, которую тебе по дурости, так сказать, кремлевские властители отдают даром. Понимаете? И с этой территории уже потом, когда дойдет дело до драки, уже действовать, как бы захватив тот передовой кусок, который иначе пришлось бы отбивать огромными усилиями. Вот то же самое сейчас происходит в Украине. Они уцепились, собственно, за Украину. Так именно потому, что понятно, что уже дальше подползти не дадут. То есть вот это край. И на этом краю, соответственно, раз уж ползли, для чего ползли-то 30 лет? Вот для того, чтобы иметь возможность, в конце концов, нанести удар. Значит, естественно, что в этом крае вот таким же самым ползучим образом, да, вначале как бы заводится вот самолет F-16. Да вроде бы даже и каких-то первых серий там, которые вроде бы и ядерное оружие, может быть, и нести не могут. Но их довести до состояния последней серии, типа модернизировать, во-первых, не так сложно. А во-вторых, кто там проверит реально, какая это была серия, и что она может, что не может. Для этого самолет надо сбить, его раскурочить, и после этого понять, какого именно он выпустил. То есть, иначе говоря, ты получаешь такую точку, которая взлетает и может лететь самым разным оружием. Естественно, когда они ядерное оружие к нему подвесят, если захотят подвесить, то они никого предупреждать об этом не будут. Они его тайком завезут, тайком подвесят, и как бы незаметно, но эффективно выстрелит. Вот. Поэтому в этом смысле это, да, действительно, это потенциальная возможность нанесения внезапного ядерного удара. Именно поэтому с этим надо считаться и оценивать его как таковой. Тем более, что вот этот внезапный ядерный удар — это дело сугубо американское. Никаким своим союзникам, у которых у них размещено ядерное оружие, они право на управление этим оружием не дают. То есть они решение о его применении принимают сами. И поэтому введение на Украину того носителя, который способен его нести, это следует воспринимать именно в том же контексте, в котором в свое время в Турции размещались там, 80 лет назад, простите, 60 лет назад американские ракеты, вот эти самые «Юпитер», да, как возможность внезапного нанесение удара по Советскому Союзу, а теперь по России, который он, как они надеются, с той же скоростью не сможет парировать. Вы понимаете, у них же долгое время была такая концепция обезоруживающего удара. Когда там всплывают подводные лодки где-то там на Северном полюсе, вот, и тихонько там крылатыми ракетами стреляют с тем, чтобы обезвредить, допустим, или сделать недееспособной систему управления стратегическими силами и так далее. Вот это движение в том же направлении, только с другой стороны. Со стороны Украины. Вот. Отсюда же, кстати, и вот эти атаки на радиолокационную станцию Воронеж, которые как бы дронами сделались, как бы Украина. Но сегодня дроны, завтра ракеты. И, естественно, в случае, если они будут запущены с F-16 и вообще с полета, то их отследить, их именно назначение применения будет гораздо сложнее. Поэтому это угроза, да, совершенно очевидная, социальная, и именно она направлена не для победы, не для защиты Украины. Это оружие, которое намереваются, в частности, достичь победы над Россией. Или, во всяком случае, продвинуться в этом направлении.